Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, это Радио Академия, я Борис Чернышов. Говорить будем сегодня про образование, ну, как и всегда, по вторникам вечером. У нас другого варианта нет. У меня, извините, сегодня такой немножко осипший голос. Я в какой-то момент, возможно, буду пародистом первого заместителя председателя правительства Мантурова. Но для меня это честь, скажу честно. Значит, вот так вот. Сегодня у меня в гостях в эфире Радио Академии Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор политических наук, доцент, но самое большее для меня, самое близкое для меня, это мой товарищ, им будет очень интересно поговорить, он эксперт в области образования, да и многих других вопросов. Павел, привет, добрый вечер.
Спасибо, дорогой, привет тебе.
Мы сегодня на «ты», да и с вами на «ты», на короткой ноге будем сегодня общаться, как нам позвонить, как нам написать, как плеснуть чего-то, может, доброго, а может быть и не очень. Сейчас расскажу. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Я вот думал, о чем поговорить. У меня целый список вопросов. Тут их очень-очень много. И про то, что очередной у вас день рождения финансового университета. Не вылазишь с ваших дней рождения. У вас то 100, то 200 лет, то 300. Но пока на 106 вы пришли. Но я думаю, давай поговорим, в принципе, про образование, про интересные вещи. Может быть, наши слушатели тоже подключатся. Вот тема вообще... Образование, она настолько объемная, она и дискотеки школьные затрагивает, и борьбу с нелегальной миграцией, вот, нате, мы тоже вот тут рядом. Вообще, про школьные дискотеки, может быть, оно связано как-то, вот вне образовательная жизнь в школах сейчас, может быть, у вас же это тоже лицей есть в финансовом университете, как она настроена? И, друзья, расскажите, может быть, вы участник, там, я в восьмом году выпустился, у нас были школьные дискотеки. Причем так вот плясали мы. У тебя были школы?
Конечно, у нас, я выпустился в 2002-м, и в 2002-м же поступал, но на наших дискотеках школьных, я имею в виду, мы, конечно, отжигали «Будь здоров». Ну, а когда еще, собственно, дашь волю эмоциям?
Я помню свое, у меня воспоминание такое, мне ворвался на дискотеку, не школьную у нас там была, прям через дорогу.
Уже взрослая такая, да?
Ну, типа того, да. А они были взрослые, мне было 7 лет, а мы так с друзьями проникли туда как-то там через окно, и уже вечер. Я танцую, отжигаю, все супер, вот какие девчонки танцуют. И в какой-то момент я чувствую, что я начинаю лететь. Я думаю, боже мой, музыка, магическая сила музыки. Оказывается, моя мама меня искала по двору, ей дали наводку, куда я почесал.
И нашла.
И она меня нашла. Я вылетел вот так вот, что называется. Вот расскажите вы, дорогие слушатели, если вот есть кто последние годы, там, с 2008 года, когда я прогуливаю школьные дискотеки по причине того, что я ушел в университет, кто танцевал, как это проводится, и вообще, нужны они нам в образовательном процессе или не нужны? А то накинулись на Наталью Агре так. Она, правда, ушла, но не по этой причине, а по другой. Но вот интересно будет. Вот как у вас такая внеучебная деятельность в ваших учреждениях, связанных с финансовым университетом?
Слушай, ну спасибо тебе, что ты вспомнил наш лицей. Он действительно очень крутой. Он входит в топы школ сегодняшних, причем такие всероссийские рейтинги, возглавляет его замечательная дама, народный учитель, подчеркиваю, народный учитель России Ирина Валентиновна Севцова. И что в лицее, что в самом финуниверситете, мы, конечно, даже, я скажу, в некотором смысле слова гораздо большее внимание уделяем вне аудиторки. Почему? Потому что, ну, понятно, учебники, пары, лекции школьные, там, занятия, уроки, оно все было, есть и будет, слава богу. А вот это вот наполнение какой-нибудь общественно полезной деятельностью и деятельностью, направленной на раскрытие потенциала ребенка, если мы про школьника говорим, студента сегодняшнего, это и в плане выстраивания коммуникации, отношений с друзьями, это, конечно, сутевая вещь, потому что когда дети или там уже подростки, или уже такие более-менее сознательные юноши, девушки, заняты полезным трудом, вот труду, слава, да, да вот да. Помним эти лозунги, мы с тобой еще рождены в СССР, вот, вот это на самом деле вещь, которая действительно людей очень сильно, в хорошем смысле слова, преобразует.
Так, 36-й задает вопрос, как вы относитесь к тому, что я вижу, что звонки, сейчас будем прям принимать звонки буквально через минутку, как вы относитесь к тому, чтобы ввести умение танцевать на дискотеке в школьную программу? Я считаю, что, в принципе, мы столько понавводили в школьную программу.
Ну, давай согласимся на факультатив.
На факультатив, да, факультатив по выбору. Давайте примем пару звоночков, у нас есть первые дозвонившиеся, можно наушники сразу примерить. У тебя есть наушники?
А я твои трансляции
послушаю. Сейчас, буквально одну секунду, мы подключим наушники и будем...
экипируемся.
Экипируемся, да. И будем вместе с вами. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Москва, Алексей.
Алексей.
Вспоминаю, как говорится, прекрасные эти моменты жизни.
Так.
Вот. Школа. Закончил школу. Потом училище проводили у нас вот эти, скажем, дискотеки, ребята играли на гитарах электронных, электрические, правильно назвать. Вот. Мои знакомые, друзья. Потом я отслужил и пошел в лицей. Вот, как бы в таком возрасте, где-то ближе к 20 годам. Ну, решил образование себе поднять. И лицей у нас назывался не ради рекламы, скажу.
Да, расскажите.
Если можно, да. 328. Лицей находится на Васильевской, дом 20. Кто знает, всем привет. И был такой замечательный директор Розабаров, Николай Дорофеевич. Он постоянно проводил. И не поверите, действительно, никаких пьянок, никаких там жим-жим туалеток, знаете, как это
но,
было.
Ну о чем? Нет, подождите, вам предложил в тот момент еще чиновник, для чего в дискотеке проводить? Чтобы, так сказать, изливать эмоции, отношения.
Все-таки это будущее нашей страны. Я считаю, будущие хорошие, позитивные семьи.
То есть вы, да, и, вы за.
Да, правильно, ребята, вы сказали, что нужно и потанцевать где-то красиво. Потому что сейчас вот подвигаться не каждый может.
Так, подвигаться кавычки, не да? каждый может.
Да.
Но в движниках сидят. Участвовать может каждый.
Да, да, девушки все-таки более активны у нас были. А ребята как-то так вот, если не заниматься профессионально. Вот, когда-то даже меня хотели отдать бальные танцы, я не пошел, было стыдно. Сейчас, честно говоря, жалею. Ну вот, есть момент.
Спасибо.
Поэтому
спасибо
вам.
Спасибо. Давайте еще один звонок примем сразу же. Принимаем звонок и потом реакцию мы дадим свою. Да-да, слушаем вас. Спасибо. Это была отбивка. Такая была отбивка. Ну вот, видишь, люди все-таки согласны. А, вот еще давайте еще раз. Слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Добрый день.
Добрый.
Добрый. У нас вечер. Дискотек в образовании не бывает. Но не пойму, почему при чем здесь чиновники. Чиновники, они опасные люди.
Так. И что нужно?
Нужно их остерегаться.
Понятно.
Они же не допустят. Да.
Тотчас же, когда я вижу чиновника, я перехожу на другую сторону улицы. Боюсь, чтобы как бы за уголок не уволок. Так, ну все, два звонка у нас были такие. А? Еще один, да? Ну, давайте еще один тогда примем, третий. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, друзья, Лимузин.
Да,
здравствуйте. Смотрите, я занимался бальными танцами в школе. Понятное дело, что когда я посещал дискотеки, я никакие там латиноамериканские танцы не танцевал.
Ну, а почему?
Но я чувствовал себя уверенно, ну, потому что музыка была иная немножко. Никак не латинские вот эти мотивы. Какой-нибудь пел Богдан Титомир что-то там с этим с Огурцовым, который Лемах и так далее. Нет, все равно было здорово и прекрасно, потому что это еще одна форма коммуникации с барышнями. Ведь в конце 80-х, начале 90-х немножко отношения между молодыми людьми были иные, нежели сейчас.
Были зажаты.
В общем, да, мы немножко так были зажаты, что-то так вот мы так стеснялись. И на самом деле вот я не припомню, чтобы было... Ну, что-то какой-то трэш творился. Ну, кто-то, наверное, дрался где-то там за школой, но вот чтобы на самой дискотеке что-то происходило такое, нет, за нами следили. Если это в школе происходило, то у нас наш классный руководитель стояла там где-нибудь в уголочке и наблюдала. Там заходил, например, директор, захаживал, у нас был мужчина, Юрий Николаевич прекрасный, вот, как-то так посматривал, то есть все равно контроль был. Вот, но никого я не помню, чтобы это кого-то напрягало. То есть,
ну да, ну да.
Танцует, хоть нет. Поэтому если это будет, так сказать, в школах развиваться, вот эта вот вся история...
Дискотечное движение.
Да, то почему нет? Потому что ведь на самом деле танцы лично мне, ну, помогли как-то раскрепоститься и, так сказать, в свое время еще тогда, да, и как-то я вот общение с девчонками, я не имею в виду какой-то интим, а просто, стал намного легче, проще, лучше, то есть как бы у меня не было никаких проблем с барышней познакомиться, например, потому что я чувствовал себя уверенно, что я умел танцевать, я умел играть там,
спасибо,
на
каком-то там, спасибо,
так далее.
Но, Павел, я тебе хочу сказать следующее. Если мы будем смотреть это не как на культурное явление, где танцуют или что-то еще, а вот если вот по-другому поставить вопрос, как сделать так, чтобы между ребятами больше развивалась возможность общаться? Ведь про закрытость, которую говорят, вот тогда мы были там в 80-х, 90-х закрыты. Сейчас, мне кажется, во многих школах не менее закрытые ребята, особенно если там они более направлены, ну, если, да, плохие ребята, которые постоянно в тусовке в какой-то там формируют вокруг себя. А есть достаточно... ну, как назвать такие ребята, ну, не ботаники, но те, кто больше посвящает себя учебе, им всегда и ребятам, и девчонкам тяжелее найти коммуникацию. Вот как мы могли бы такие вещи, стресс в общении убирать, как тебе кажется?
Ну, ты вообще очень такой правильный вопрос, Борис Александрович, затронул, потому что сейчас же гаджеты, и сейчас вообще все сидят в них, в социальных сетях, и даже буквально соседние там парты переписываются по телефону, из песни слов не выкинешь, это, к сожалению, наша сегодняшняя действительность. Да, есть живчики, как ты сказал, которые там никакие гаджеты ни почем, они в каждой бочке затычка, и в хорошем смысле слова, и не всегда в таком. А есть те, которые, да, ну, в силу там воспитания определенных каких-то моментов, ну, не готовы к такому прям быстрому сокращению дистанции. Вот здесь, безусловно, полезны и важны, то есть почему мы с неаудиторки начали, разного рода виды деятельности, проекты, где ребята могут что-то делать совместно, над чем-то вместе работать. Но самое главное, не то, что им сказали, что вам это надо, а то, что им нравится.
А как сделать так, чтобы они вот над чем-то работали вместе?
Вот
есть практики какие-то?
Ну, понимаешь, тут, так сказать, очень-очень важна, ведь мы всегда сейчас говорим о том, что в образовательном процессе, и мы, кстати, сказать тебе спасибо огромное, что ты приехал к нам на Форсайт образования, который у нас был 30 числа.
Да-да, сейчас поговорим о нем.
И мы говорили про то, что ключевой все-таки фигурой остается личность преподавателя, потому что какой преподаватель, такие и ребята. А преподаватель, задача его через ценности понять мотивацию.
Ну какие, ну подожди, через какие ценности понять
мотивацию? Ну вот что вот сегодня молодому
человеку... Ну вот что, ну скажи
мне. Вот пробудить у них интерес к развитию и к росту.
Вот то, о чем мы говорили на Форсайте. У вас было шикарное в финансовом университете такое обсуждение образования. И вы показывали интервью со школьниками разных школ, разных возрастов. Так вот, и потом со студентами еще показали. Интереснейшее. И вот когда они описывали, вы задали вопрос, что вы делаете на учебе? Один говорит, я трачу время, это в школе он говорит, трачу время. Другой говорит, время уходит, мое время там уходит в течение дня уходит на. То есть один тратит, другой уходит, у другого время уходит. Никто не инвестирует время, никто не вкладывает свои усилия. Вот это что же, это же ценностная вещь.
Абсолютно, но здесь вот в моем сочетании какого-то такого универсального рецепта нет, это всегда метод проб и ошибок. Ты понимаешь, кем и чем ты хочешь быть, после того, как ты поймешь, кем и чем ты быть не хочешь. И с одной стороны тебе говорят, вот тебе нужно учить, там, условно говоря, математику, еще какие-то вещи. Ты говоришь, я не хочу, мне это не пригодится. Но ты понимаешь, пригодится это тебе или нет, только по прошествии времени. Потому что когда растет, допустим, вот кто там цветы разводит, мы же, или там растение какое-то сажает, для того, чтобы ствол дерева рос правильно и ровно, палочку ставит, подпорку. Вот преподаватель, он и создает вот эту рамку. Понятно, что какие-то вещи делаются через «не могу». Мне не может все нравиться. И мне не нравилось в школе абсолютно там, как бы я не могу сказать, что мне все предметы нравились. Да, но у меня был такой настрой, вот мне надо там учиться на условно говоря, хорошо и отлично, все, и вот я эту какую-то свою программу выполнял. Но это, опять же-таки, некая установка, которая шла из семьи, что ты можешь учиться на двойке, мне сказали, мы тебя ругать за это не будем. Но, так сказать, хочешь учиться на пятерке, учись, я для себя это выбрал. Кто-то говорит наоборот, почему троечники более успешные люди, как считается, по жизни? Потому что они все время находятся в условиях преодоления каких-то стрессовых ситуаций, преодоления вызовов. Он не выучил или она не учила. Нужно где-то там у друга найти что-то там списать. Здесь у кого-то
шепнуть
и так далее. Крутятся, вертятся, да, как уш на сковородке. И потом они, из них, кстати сказать, и получаются, так же, как из выпускников МФТИ, самые успешные предприниматели. Да, да.
Ну, правда, правда. То есть мы, конечно, рекламируем все наши университеты, но говорим, что...
Да.
Посмотрите на
Посмотрите, Forbes. Да, образцы, примеры есть хорошие. То есть не надо, ты правильно сказал, не надо быть зашоренным ботаником.
А куда вот сейчас, вот ты говоришь, вот мы все слышали вот эту мантру теперь, которая повторяется, что в 90-е все хотели быть юристами, экономистами, а сейчас кем не хотят быть дети? Вот куда бы они ни пошли, вот из твоего опыта, из твоего общения. А вы, кстати, дорогие слушатели, давайте тоже участвуйте, активно пишите нам в чат, кем вот из вашего общения с вашими близкими, детьми, может быть, родственниками, куда бы они не хотели пойти и кем бы они не хотели стать. Это интересно, потому что мы все слышим, куда они хотят пойти стать. Айтишниками многие сейчас.
Айтишниками, да. Но я не слышал, например, чтобы ребята хотели стать космонавтами. Вот помнишь, мы все время приводили пример, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, там вот опять вспоминаю советскую школу, космонавтом. Сейчас опять мало, сейчас больше, да, IT, блогеры, то есть такое, что связано
Слушай, вот мне представители Министерства просвещения говорят, что теперь каждый пятый хочет быть учителем.
Ну, это, кстати, я считаю, это классно, если это действительно так.
Нет, вот этот вопрос. Кстати, у кого из близких хочет кто-то стать учителем? Вот мне интересно,
да, напишите. Да, поделитесь, это на самом деле, дорогие наши слушатели, это было бы реально супер. Каждая пятая
цифра такая.
Я, кстати, про это слышал, ты вот сейчас прям, что называется, с языка снял, что одна из наиболее востребованных сейчас и перспективных восприятий молодежи профессия, это как раз учитель-преподаватель. И это здорово, если это так. Надо, кстати, посмотреть, какая статистика там по врачам. Ну, слава богу, врачей тоже много и хотят. Ну, правильно сказал, все, что связано с IT, с виртуальной экономикой, цифровизацией, вот эти вот профессии. Сейчас, кстати сказать, очень многие ребята совершенно спокойно, уже закончив колледж, и нас здесь министерство, в общем-то, тоже поддерживает, даже этот тренд задает. Они говорят, а мы все, мы сейчас не пойдем высшее образование получать. Мы получили классные предложения от работодателя с очень конкурентной зарплатой, гораздо более зачастую высокой, нежели там ребята во время или после бакалавриата получают в первое время. И это тоже приятно. То есть работают руками и головой, уже создают конкретные вещи. Они выбирают, кстати, еще такой есть момент, что ведь есть люди, которые просто западают на учебу и учатся всю жизнь. Да, и одно образование, второе, третье, так и не начав себя применять серьезно в какой-то...
Может быть, с первого раза не понимают просто.
Ну вот, да.
Константин С. пишет, я хотел стать учителем и по диплому могу преподавать, но отпугивает ЗП. Вот ты сказал про колледж, это же интересная вещь. Бытует мнение, и сейчас все его продвигают, что в колледж идут только для того, чтобы избежать единого госэкзамена. Поэтому и предлагает сейчас проект закона, по которому можно без ЕГЭ поступать только на ту профессию, вот условно ты учился, там, компьютерные науки в колледже, и ты потом переходишь без экзаменов, без ЕГЭ на айтишника, а вот там нейрохирургом ты не можешь пойти, хотя таких случаев не так много, но все же. Вот у вас тоже есть связка с колледжем, с многими колледжами в Москве, даже и там собственные разработки в специальном спецобразовании.
У нас два колледжа.
Вот действительно идут туда только для того, чтобы от ЕГЭ сбежать, или другая мотивировка уже?
Я бы все-таки так не сужал фокус и не говорил, что ЕГЭ у нас тут исключительно это такой дамоклов меч, из-за которого все выбирают колледж. Нет, это как раз потому, что и министерство для этого очень много делает, и правительство много делает, и задает тренд. Нам нужны рабочие руки для экономики. Огромное количество профессий, где там те же самые, давай вот банально, там сварщики, какие-нибудь там столевары, такие инженерные профессии, но простые. Вот дефицит, чувствуется потребность, чувствуется, поэтому то, что ребята выбирают для себя колледжи, особенно технических специальностей, особенно, на мой взгляд, это здорово, это достойно такого, ну, прям поощрение, одобрение. А да, по окончании колледжа они не сдают ЕГЭ. Точнее так, они могут пойти сдавать ЕГЭ, но, как правило, не выбирают, идут сдавать внутренние экзамены, потому что каждый вуз организует для выпускников колледжей свои внутренние экзамены, обычно, ну, некий такой аналог вот ЕГЭ, то есть тоже три сдают для того, чтобы поступить.
Ну, к вам в колледже, у вас же Столяров не так много?
Ну, у нас, да. У нас два колледжа.
Я понимаю,
да. Да, московских, наш профильный финансовый, московский финансовый колледж и информатики и программирование.
Поэтому... Но они обычно, выпускники, идут к вам, то есть они заточены под
они ваш Они идут к нам, ты прав. И в том числе, как я сказал, остаются просто работать после колледжа.
Понятно. А и какие вот направления они выбирают? Ну, точнее, вот куда обычно после колледжа ребята, после этих двух колледжей, связанных с вами, с финансовым университетом при правительстве Российской Федерации, куда они идут работать?
Ну, смотри, с IT все понятно. Это вот как раз пример я приводил. Они там какие-то разного рода виртуальные библиотеки строят, алгоритмы считают, пишут разные алгоритмы, языки и так далее, программирование. А то, что касается московского финансового, ну, здесь вот такие, будем говорить, базовые финансово-экономические специалисты. Потому что у них тоже есть потребность. И это как бы нормально.
И какой вот средняя зарплата для тебя?
Вот конкретный пример. Вот приходит, это было причем несколько лет назад. Трое ребят таких вот ярких, именно с точки зрения ярких как личности уже после колледжа информатики и программирования, говорят, ну вот у нас предложение по зарплате уже там 150 тысяч. Посчитать возраст, да, на мой взгляд... На то время вообще суперконкурентоспособность.
И они обычно совмещают учебу с университетом или больше концентрируются на...
Не, они уже концентрируются. Для любого студента очень сильная мотивация продемонстрировать в первую очередь себе, родителям, обществу такую самостоятельность, что уже работает, уже зарабатывает деньги, есть независимость в принятии решений, в выборе. То есть такое становление происходит. А дальше они понимают, что где-то они упустили время, то есть где можно было учиться, они чуть-чуть не добрали. И, в общем-то, потом это приводит к уже более осознанному выбору таких следующих уровней образования.
Вот ты интересную тему поднял, тему независимости детей, которые, ну, дети уже в какой-то момент, они говорят, ну, я не хочу получать от родителей какую-то денежку, чтобы мне что-то давали. Вот сейчас ходит байка о том, что это поколение, ну, как всегда, проблема отцов и детей, она самая яркая в обществе, что это поколение инфантильное, вообще никуда ни к чему, потерянное поколение навсегда, гаджеты затянули, соцсети затянули, общения никакого живого нету, ничего нету, и вот эти ребята, они абсолютно инфантильны, не могут себе никак определить ни дорогу в жизни, ни кем они станут. Это так, или вот все-таки вот из того большого массива ребят, с которыми ты работаешь каждый день, это уже, ну, опровергается?
Очень классный вопрос. Во-первых, я сам тоже много преподаю и с ребятами работаю. Ребята все разные. Те ребята, которые приходят к нам, среди них есть, ну, просто вот как личности, как с точки зрения потенциала, который в них заложен, потрясающие люди. Они так раскрываются, в том числе через те внеаудиторные активности, с которых мы сегодняшний наш с тобой разговор начали. Есть те, которые, знаешь, такая фраза есть, заласканные вниманием. Вот когда слишком опекают, потому что любое тепличное растение, если оно существует в такой защитной оболочке, которую создали родители, но родители, дорогие мои, мы всегда говорим, родители же не вечны, тебе тоже все время надо будет, в какой-то момент надо будет принимать решение. Если ты не подходишь к этому с раннего возраста, если там, условно говоря, в магазин у тебя ходит там горничная или там убирает горничная, в магазин за продуктами ездит доставка, там у тебя репетитор, у тебя няньки и прочее, прочее, ты сам ничего не делаешь, ты не принимаешь участие вот в жизни семьи, никакие вопросы серьезно не решаешь, то потом наступает тот момент, и здесь я твои слова уже цитирую, что тебя улица будет воспитывать и учить. И да, они, для них это уже большой стресс, когда надо конфронтировать реальность, которая суровая, местами жестокая, жесткая, но никуда не денешься. Но вообще, нынешнее поколение, в моем представлении, это очень перспективные, прогрессивные ребята, особенно когда им показываешь правильный пример, показываешь им, что можно, что возможно, и подсаживаешь их, скажем так, на какое-то на крыло, но они просто шикарно взлетают.
Друзья, эту тему обсудим после новостей. Это Радио Академия. Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Это Радио Академия, я Борис Чернышов. Сегодня говорим про самое важное, про детей, про образование. Про каждого из нас говорим мы. Извините за голос. Я в тот раз, помните, говорил, будьте здоровы, берегите себя. Вирусняк ходит по Москве. Все послушались, кроме меня. Знаешь, вот...
Маска где-то.
Я уже сдал все эти... Это у меня уже постсиндром. Я сдал все анализы. Я абсолютно чист. Я как бы просто вообще главный неболеющий. Друзья, сегодня у меня в гостях Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор политических наук, доцент. Ой, говорили про самую интересную тему до перерыва. Перемывали косточки этому молодому поколению.
Это они... мы любим, ты же
знаешь,
конечно.
Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
Хлебом не корми, дай косточки перемыть.
Ну дайте, ну, вместе давайте тогда. Вы тоже подключаете. Как нам позвонить, написать нам всякие гадости или благости? Сами определяетесь, потому что сами решаете.
Мы открыты, да.
Мы открыты полностью. Да. Для любого.
Любой обратной
связи, для любого, да. Пожалуйста. Мой телеграм-канал. Чернышов, просто Чернышов. Меня может найти, как пишется, так и дышится. Как говорится, ВК также, Борис Чернышов. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. На Рутубе вы еще... Ну ладно. Слушайте, у нас есть первый звонок. Давайте слушать. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Борис и Павел. Я вот первую половину слушал, размышлял, звонить ли вам или не звонить.
Но
вот
звонить.
Я так понял, у вас тема такая неопределенная, такая сборная соленка.
Мы решили, да, мы сегодня решили поговорить и дать пообсуждать всем все.
Вот я хочу привлечь ваше внимание вот к какой теме. Вот несколько дней назад там обсуждался вопрос, какие вузы у нас самые крутые. Вот там первый физтех, там второй...
Это в зависимости, кто сколько занес кому.
Вот,
ну, рейтинг меняется.
Там, значит, вот были такие комментарии, что раз физтех крутой, то не добавят им там бюджетных мест, там вот много и желающих туда поступить, да, там вот не у всех это получается. Ну, значит, бюджетных мест, если добавить, ну, преподавателей все-таки ограниченное количество, там, как бы, если увеличивать студентов, то преподаватели откуда брать, чтобы они также преподавали с таким же качеством, как сейчас. Вот, я хочу высказать вот какое мнение. На самом деле для студента сейчас важнее не то, где он учится, а то, какие задачи он решает. То есть вот, он, ну, вот у меня пример, вот есть студенты, аспиранты, вот один студент уже, сейчас уже аспирант, сам нашел задачу, которая, в общем, ну, актуальна. То есть там лечение болезни, там лечение сахарного диабета, выбор, значит, вот этих лечебных действий. Вот, и вот получилось такое хорошее решение. Вот разные фонды там его профинансировали, там вот есть такой фонд Бортника, там и, в общем, там можно найти другие источники. Вот сейчас очень важно для студентов, неважно каких вузов, создать такой общий ресурс, на котором они могли бы найти себе задачу. Ну, вот у меня сейчас ребята, они смотрят ресурс Kaggle. Вот если вы не знаете, что
не
это
знаем,
такое,
не
такие
знаю.
Задачи, которые, в общем, ну там разные, кто угодно может участвовать, и наилучшее решение, оно как-то финансово вознаграждается.
Главное, чтобы не USAID.
Вот,
не к ночи будет помянут, да.
Да, ну вот там как бы это такой международный ресурс. Угу. Вот в России было бы неплохо создать свои собственные такие. Вот у кого есть какие идеи, ну, например, там, для финансового университета там разработать какой-нибудь электронный кошелек на блокчейне или сделать систему электронной торговли там на облачных сервисах. Вот там был не мой студент, но вот он создал, то есть вот он там 2 года отучился на мехмате, потом взял академ, раздумывал, чем он будет заниматься, вот из академ вышел, значит, написал курсовую работу, там применение теории игр для алгоритмической торговли, потом написал программу продал, создал свою фирму. Вот фирма достигла капитализации полмиллиарда долларов. Вот, в общем, вот главная задача. Вот где человек учится, это не важно. Вот, учатся вот студенты усиленные везде. Кстати, очень сильные студенты в Томске учатся. Вот ТУСУР там есть такой.
Да, ТУСУР есть.
Я контактирую, там супер ребята. Вот Томск, Челябинск, вот Питер, вот Ростов. Вот это вузы с не менее ценными студентами, чем в Москве. Вот, и надо, чтобы у всех была одинаковая такая площадка для роста. То есть вот хочется, чтобы тут подумали не только вузовские люди, но и политики, как создать вот такой,
значит, ресурс. Хорошая идея.
Да, площадку, да, где каждый может там помещать задачи актуальные, там и студенты, и специалисты могут вот одинаково пользоваться им. Вот, самое главное, чтобы были одинаковые стартовые возможности, неважно, где человек учится, важно то, какой он имеет вот выбор и какие, ну, там, образовательные, конечно, какие-то ресурсы нужны, там, по искусственному интеллекту, скажем.
Спасибо.
Кстати, очень важно, на самом деле, по искусственному интеллекту, вот образовательная деятельность здесь сейчас, она носит такой характер, что, во-первых, нет учебников отечественных вот по искусственному интеллекту, вот, и никто их не напишет. Вот люди в возрасте никогда их не напишут, их напишут только молодые люди, там, 25 и там около этого лет, которые просто вот овладели быстро этими знаниями и применяют их в своих проектах. Вот они сделают такие образовательные ресурсы по искусственному интеллекту.
Спасибо. Вы прям много тем подняли.
Да, много, да. Много.
Так.
Я готов отрефлексировать. Пожалуйста. Во-первых, огромное спасибо. Я так понимаю, это наш коллега звонил, что вдвойне приятно, поскольку прямое отношение имеет к сфере образования. Во-вторых, совершенно солидарен с тем, что у нас очень и талантливые, и интеллектуально развитые люди. У нас в целом вот это вот, знаете, как в генетическом коде нашем сидит, Кулибины, Левши. Нам самое главное, и это прозвучало, создавать условия для их максимальной реализации, чтобы не получилось так, что они уедут, не дай бог, и создадут еще один там Google, или уедет еще очередной Сикорский, или еще как-то, потому что все крупные, крутые разработки мировые во втором поколении, в третьем, там можно найти корни русские, это вот
США. Ты думаешь, сейчас потенциала у нас хватит для того, чтобы еще один Google изобрести?
Я думаю, я так скажу, более чем. Даже не то, что один, еще и не один мы запустим. И такой момент, на самом деле, очень классно, то, что вот сказал, должна быть, да, проблема, задача, к которой человеческий мозг, студент прилагает усилия, чтобы ее решить. И вот это вот сближение практики, то есть все время вузы стоят перед задачей, как сделать свое образование практикоориентированным. Вот наш уважаемый слушатель предлагает решение. Кстати сказать, такая фабрика идей или площадка, вот мы ее в миниатюре в финансовом университете воссоздали, то есть каждый может предложить идею, бизнес-ангелы, предприниматели, которые выпускники вуза не только могут ее профинансировать, но это, безусловно, если это делать на федеральном масштабе, это крутая история, она правильная, но самое главное, о чем молодежь, это всегда про будущее. Нужно захватывать будущее, захватывать его активно. Нужен вот этот образ будущего, в котором молодой человек, девушка, там, юноша будут видеть себя востребованными и будут видеть себя причастными к созданию этого большого, красивого, светлого будущего, которое мы все строим. Чтобы, так сказать, если даже кто-то им сейчас пока еще не предложил картинку, чтобы у них у самих была мотивация и драйв, и готовность созидать, меняться самим. Поэтому вот мне кажется, мы в правильном направлении начали.
А вот у меня вопрос к тебе тогда.
Давай.
Такой. Вот может быть тогда мы неправильно саму идею образования трактуем у нас здесь. Мы сейчас обсуждаем стратегию образования, куда будет там образование двигаться. В основе лежит вещь, что человек непрерывно учится.
Да.
Вот непрерывность,
да,
образования. То есть он переходит с одной стадии к другой стадии, с одного этапа на другой, с школы, вуз, поствузовская. Там, ну, до этого детский сад. Может быть, тогда мы должны заложить в основу, что человек за жизнь должен решить какую-то задачу, потому что сейчас решение задач особо не входит в систему образования. В систему образования входит
начетничество.
Начетничество и аттестация, да, и в конце получение, да, диплома. Мы даже, когда пишем либо выпускную квалификационную работу, либо дипломную работу, мы не решаем задачи. Главный вопрос, который в самом начале студент задает, а сколько должно быть страниц?
Угу.
Ничего должно быть внутри, а сколько должно быть страниц, параграфов, абзаций и так далее.
Чтобы вы от меня отстали.
Чтобы вы от меня отстали, поставили мне там свой трындяк и все, идите к черту.
Ну, постановка вопроса правильная, на мой взгляд. Мы исходим из того, что все-таки рассчитываем на осознанность людей, что они сами дойдут до того, чтобы поймут, а какую задачу им решать, а система образования дает им, вот наша система образования чем славится, какой фундаментальностью.
А какая сейчас фундаментальность есть?
Слушай, ну, я так уж, извините...
Мы все практикоориентированные.
Ну, извините за пафос, я все-таки, если отвечать за университет, допустим, и говорить с позиции там университетского преподавателя, я считаю, что задача университета – это, ну, как нам сказал Балдан Цыдыпов, да, то, что родители не доделали, значит, школа, ну, да, вынуждена доделывать.
Герой России.
Герой России, да, наш студент, сейчас выпускник, значит, всесторонне гармонично развитая личность, потому что мы не можем создать... подготовить человека под конкретного работодателя. Сегодня один запрос общества, завтра другой, послезавтра третий. Образование дает человеку возможность сформировать такую картину и модель мира, что он дальше может под любого работодателя, с кем он хочет иметь отношения,
перестраиваться. Ну, проблемная зона. Сейчас что вписывают в критерии?
Понятно, практика ориентированности. Все должны быть предпринимателями уже со школьной скамьи.
А критерии вписывают ректору? Трудоустройство.
Трудоустройство, да.
Ну, то есть, мне, вот как ректору,
то есть, условно, ты должен отвечать за то, да, что твой каждый выпускник, после того, должен как он выступил за порог твоего учебного заведения, да, должен уже с руками и ногами
какие
быть.
Какие задачи он решает? Вот у меня задача, он мне за это не платит, за задачу. У меня критерий, меня выгонят с позиции ректора, если он не будет трудоустроен по специальности. А про задачи глобального характера мне никто ничего не говорит. И про эту всесторонне развитую личность. Смотришь иногда на всесторонне развитую личность.
Иди удивную даешься.
Да, и ты думаешь, ну вот, студент. Ну, одна сторона более развита, а другая...
С точки зрения задач, я с тобой здесь согласился. Причем с самого начала. Идея крутая.
Давайте в звонок примем. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, относительно вот светлого будущего, которое вы сказали, а, собственно говоря, с учетом того, что сейчас вводится в финансовом плане, так сказать, цифрорубль, то есть фактически нас вводят в рабство, собственно говоря.
Так.
Поэтому вот рабство...
И ты брут, как говорится.
Физически сильно быть, знать язык хозяина, так сказать, знать свое место, так сказать, ну, быть квалифицированным потребителем, как говорил Фортенко. Поэтому, собственно говоря, вот действительно может быть тенденция такая...
Наконец-то наши главные враги Фурсенко, цифровой рубль и рабство. Они в вашем вопросе, так сказать, соединились. Но мне кажется, это никак не связано с цифровым рублем. И Андрей Фурсенко точно никак не связан. Вы извините меня, у меня своя личная позиция на этот счет. Ну, продолжаем вот этот разговор. На самом деле, вот тоже вот гармонично развитые личности вот, пребывают некоторые в рабстве из-за цифрового рубля и карты. А кто-то говорит наоборот. Вот опять же, мы с этого, мне кажется, мы завершали первую часть передачи именно этим. Доставки, сервисы, эти карты сверхудобные, все у тебя... Полностью мы пытаемся простроить, ну, в рамках, конечно, говорили определенные цифровые траектории студента,
профессиональные, да, полное портфолио.
То есть, по большому счету, мы пытаемся, государство на себя зачем-то берет, мне непонятно, правда, зачем, ответственность за человека сверх своего нужного. То есть, государство для себя... делает так, что мы сами, как там, причем какое-то государство, не в плане там вот этот конкретный чиновник, нет, государство в целом, вот оно такое, какое-то состояние государства берет на себя ответственность за то, что мы отвечаем за то, чтобы каждый человек должен дышать, есть, учиться именно вот так. Никто не говорит, что это правильно, что вот именно так он должен учиться. Потому что приходит, смотришь, там, 10 лет назад принимала Госдума такой закон, а через там 20 лет оно принимает этот закон и клеймит позором. Кто это принимал?
Задает покажите, вопрос. Покажите
нам их, да? Пальцем, а еще некоторые сидят в зале, которые нажимали пальцем.
Те самые.
Ну, их никто не показывает. И вот зачем это все происходит? Потому что, с одной стороны, мы хотим творческого креатора создать, а с другой стороны, по факту создаем мы просто инфантильную личность, который ждет, чтобы что-то дали. Вот, и здесь.
Ты очень правильно сказал, Борис Александрович. Вот смотри, во-первых, нельзя стоять за человека больше, чем он стоит сам за себя. То есть государство не может стоять, как бы больше делать для человека, чем он сам готов, чтобы, так сказать, и воспринимать, и за него делали. Второй момент. Я классную сегодня увидел фразу, когда вот утром Сити там просматривал, там один студент, как раз студент, я не знал, что у нас будет этот эфир, но сейчас что-то всплыло, преподавателю говорит: вы знаете, ничего изменить нельзя. Уже типа все предрешено, за нас все решили. Он, преподаватель, на него смотрит и говорит: значит, вы не тот, кто изменит этот мир. Поэтому это к вопросу о том, как...
То есть студент говорит, что все
предрешено. Студент при преподавателю говорит: что вы нам тут рассказываете, и так все уже предрешено, мы не сможем ничего изменить. То есть позиция объекта, а не субъекта. И мы предложили у себя на факультете такую, кстати, форму, может, ее кто-то на вооружение возьмет, мы будем только рады: созидай себя, созидай свою страну. Первая часть – это про то, что надо максимально учиться у оппонентов, раскрывать свой собственный потенциал, личную эффективность, личностный рост, так сказать, западный подход. Да, личность во главе угла, индивид. А вторая часть этой формулы – это восточный подход, развивай свою страну. Муравейник, пчелиный улей, жизнь отдельно взятого маленького существа подчинена большим красивым задачам. То есть наступает какой-то момент, когда ты понимаешь, ну хорошо, ты себя уже развил, ты в могилу с собой, да, у нас образование 2G, от горшка до гроба, как ты сказал, от детского сада там до упора. Ты в могилу с собой не заберешь ничего, тебе надо делиться чем-то, созидай. Хватает у тебя масштаба мышления и возможностей работы, так сказать, благоустраивай подъезд, дом, улицу, район, я не знаю, город, страну. Опять, все зависит от того, от масштаба. Тебе никто на сегодняшний день ни в чем в этом не препятствует. И вопрос нашего восприятия самих себя, нашей некоторой такой самоидентичности.
Но мне кажется, тогда нужно немножко поменять, там, созидая себя, созидая свою лестничную клетку, потому что мы приходим там с разговором про страну, а иногда до туалета не добегаем.
А вот, кстати, спасибо тебе огромное, что ты нас приземлил сейчас, Борис Александрович, потому что, да, мы зачастую замахиваемся на грандиозные космические корабли, которые бороздят просторы Большого театра, а иногда надо начать с самого простого, то, что находится в зоне вытянутой твоей руки.
Потому что вот мы, опять же, разные уровни рассматриваем, а по большому счету забываем о том, что ответственность хотя бы за свою семью, если мы возьмем, это уже будет неплохо.
Именно.
И это ключевой момент. Ты мне скажи, вот финансовый университет при правительстве Российской Федерации, это же, ну, такой серьезнейший бренд у вас, ну, все, кто занимается экономикой России, преподает, многие из них учились у вас.
Многие учатся,
да. Продолжают учиться, и это очень здорово. А как мы вообще вот нашу экономическую науку, экономическую мысль распространяем на другие страны? Понятно было, что раньше в условиях до специальной военной операции какой-то обмен был и с Европой, и так далее. Сейчас куда мы смотрим? Вот если вот уже отстраниться от вопросов будничных, как мы развиваем и распространяем нашу экономическую мысль? Потому что мы знаем, что многие страны смотрят сейчас за нашей страной, понимая, что в каких бы мы серьезных экономических трудностях не оказались, наша система готова, это благодаря президенту прежде всего. Наша система готова, наша система держит удар. Все, кто говорил, что вдребезги разобьет нашу экономику, они...
Нервно курят в коридоре, да?
Ну да, они уже в отставке.
Да,
в небытие, в
политическом.
А экономическая система России работает.
Да,
в тех условиях, в которых есть, крайне эффективно. Это мое личное мнение.
Полностью с ним согласен. Слушай, мне знаешь, что нравится? Что мы в такой шутливой игровой форме обсуждаем очень серьезные вещи, потому что разговор у нас откровенно идет.
Да, абсолютно.
То, что касается экономики, ну, давайте называть вещи своими именами. До поры до времени... Значит, пока тоже Владимир Владимирович не сказал, мы как-то вот жили в этой парадигме, которая... Этот мир придуман не нами, финансовый мир, экономический. Экономикс, разные вот эти книжки, переведенные, адаптированные, как я говорю, пережеванные. И по ним училось не одно поколение. Поэтому, когда мысли написаны другими, не надо удивляться тому, какой результат получаешь. Сейчас, слава богу, отечественная экономическая мысль, она вновь, такой, наверное, обретает очередное, там, второе, третье или какое же по счету дыхание, появляются учебники, ориентированные на извините за некоторые, может быть, пафос, кому-то там это понравится, не понятно, но это факт, на отстаивание экономического суверенитета и свои школы, благо у нас есть и опыт самый разный, и успешный, и трудный, ошибок и прочее-прочее. Но мы пока это внутри себя делаем. То есть сказать, что мы это так сильно, активно транслируем на, по крайней мере, нашу вот ближайшую орбиту или тех, кто нам симпатизирует в рамках БРИКС или там шире брать страны глобального юга, это, я думаю, второй, там, третий этап. Но что важно отметить, что, в принципе, поскольку мы про систему образования, что наша система образования, она всегда славилась тем, что представители зарубежной элиты еще в советское время приезжали учиться и в РУДН замечательно, Институт общественных наук при ЦК КПСС, где сейчас находится здание которого финансовый университет на Ленинградке, и учились, и после этого, возвращаясь после советского образования, шире советской школы туда, к себе в страны, они получали прекрасный карьерный рост. Поэтому вот то, что мы сейчас снова эту историю возрождаем, на Россию смотрят, в России хотят учиться, нам здесь самое главное выработать вот такую последовательность, системность и нацеленность на результат. Опять же таки, то, что очень последовательно делают наши оппоненты. Надо у них учиться вот этой последовательности.
Понятно. А кто вот сейчас самый главный потребитель, в хорошем смысле этого слова, российской системы, куда вот больше всего мы направлены и у кого интерес вызываем?
Ты имеешь в виду из тех, из тех, кто нам, да, значит, симпатизирует, ну, к нам.
А может, даже и кто отрицает одной рукой, знаешь, а другой учится все-таки.
Да, ну, давай так, ну, к нам, во-первых, опять традиционно, это сейчас, кстати, суперперспективный на ближайшие десятилетия континент, Африки очень много, это, конечно же, Индия, китайцы едут не на все специальности, но едут. Не надо забывать ни в коем случае про наше ближайшее окружение, это фактически наши ближайшие соседи, страны, значит, которые входили в состав Советского Союза. Здесь мы, конечно, на мой взгляд, некоторые моменты можем еще усилить, укрепить, с тем, чтобы это было более так увесисто, и они все-таки больше в нашу сторону смотрели, а не в сторону разных туманных альбионов и так далее. Вот, но есть хорошие примеры. Самое главное, что сейчас государство здесь тоже, понимая важность, вот ты же сказал, сегодня дети, да, как у Сергея Михалкова, сегодня дети, завтра народ. Хочешь победить врага, воспитай его детей. Чингисхан уже. Соответственно, хотят учиться, потому что видят ценность в этом. И вот то же самое и Министерство науки и высшего образования, и Россотрудничество, они же увеличивают квоты. Да, на обучение, потому что понимают важность вот этой мягкой силы. Но нам с ним надо системно работать. Потому что зачастую я говорю следующее: вот посмотрите, мы награждаем детей, они победители олимпиад, каких-нибудь, это наших уже по физике, по химии, там победили, здесь победили. Нам важно через 10 лет посмотреть, через 15, через 20, где эти ребята?
Абсолютно верно.
Не уехали они, вот эти фонды, да, абсолютно их там, верно. Как сказали, фонд дает деньги. А если им дал деньги фонд, они уехали туда, ну тогда о чем мы говорим? А вот если мы последовательно их ведем, создаем условия, лаборатории, реагенты и все остальное, вот тогда классно. Вот к этому, да, надо стремиться.
И тогда, вот ты правильно говоришь, и тогда и Google, возможно, второму.
Конечно, и второй, и третий.
Google и так далее, потому что я вот не знаю ни одну историю, мне кажется, только вот из известных Перельман, и то из-за того, что он отказался там от премии. А все остальные мы не знаем, куда делись эти олимпиадники, наши фантастические дети, которых мы очень уважаем, любим и ценим. И это сегодня проблема номер один. Сохранить и приумножить.
Именно так.
Друзья, это Радио Академия. Как всегда, в эти мгновения перед завершением нашей передачи становится немного грустно, что расстаемся ровно на неделю. Но так или иначе, радостно, что мы встретимся. Встретимся в следующий вторник с новыми нашими гостями. Будем говорить про интересные темы. С вами, опять же, я очень ценю всех тех, кто звонит, участвует в этой передаче, потому что, помимо всего прочего, помимо интересных вопросов, мы вместе с вами продолжаем учиться и учимся, исходя из тех важных мнений, которые вы выражаете. Хотелось бы поблагодарить, Павел, тебя. Сегодня в гостях был Павел Селезнев, доктор политических наук, доцент, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Спасибо большое.
Спасибо, что позвал.
Друзья, вам всем спасибо. Ровно через неделю встретимся. Это был Борис Чернышов, телеграм-канал Чернышов. До новых встреч. Всем пока-пока.